Рухнувшие стволы подсказывали, что в смерти она тоже чернела. Раненые, но выстоявшие деревья напомнили резчик удариста, черную кожу тисты Анди и темно-красные раны на ней. Влажный воздух заставил доруджийца дрожать на бегу. Левая рука окончательно вышла из строя, и хотя он забрал свои ножи, в том числе тот, на котором отломился кончик лезвия, резчик сомневался, что сумеет драться, если возникнет такая необходимость. Он уже видел впереди свою цель. Курган из развалин, очень большой, напоминавший по форме пирамиду. Такой высокий, что вершина купалась в солнечных лучах. На склонах росли деревья, но по большей части мертвые, в удушающих объятиях лиан. В ближнем склоне зияло отверстие, залитое непроглядной тьмой. Резчик замедлил шаг, а в 20 шагах от пещеры и вовсе остановился. То, что он собирался сделать, было юноше положительно не по нутру. «Малозанцы!» — закричал он, а затем сам поморщился от того, как громко получилось. «Но эдуры сходятся к трону. Никого нет рядом. Никто меня не услышит, наверное». «Я знаю, что вы внутри! Я хочу поговорить!» У входа в пещеру возникли фигуры, подвес каждой стороны, и направили на резчика взведенные арбалеты. Затем появились еще три — две женщины и мужчина. Женщина слева поманила его и сказала: «Иди сюда! Руки вытяни в стороны!» Резчик замешкался, затем выставил правую руку. «Левая не поднимается, извините!» «Подходи!» Он приблизился. Женщина была высокой, мускулистой. Длинные рыжеватые волосы спадали на доспех из дубленой кожи. Длинный меч в ножнах у бедра. Кожа отливала бронзой. Резчик решил, что она лет на 10, а то и больше старше его, и почувствовал, как по телу пробежала дрожь, когда встретил взгляд раскосых золотистых глаз. Другая женщина, постарше, была безоружна. Всю правую часть тела, голову, лицо, торс и ногу покрывал ужасный сплошной ожог. Плоть сплавилась с обрывками одежды, вспучилась и почернела в жестком пламени чародейской атаки. Удивительно, что она не то что стояла на ногах, вообще выжила. В шаге от этих двоих держался мужчина. Резчик подумал, что, судя по смуглой коже и коротко остриженным, курчавым, черным с проседью волосам, он, наверное, долхонец. Глаза, правда, у него были почему-то темно-синие. Лицо с правильными чертами, но рассечено шрамами. На мужчине позвякивал видавший виды хауберг. На поясе висел простой длинный меч, а выражение лица было настолько угрюмым, будто тот приходился старшим братом Апсалар. По сторонам от них замерли морпехи в полном боевом облачении и шлемах с опущенными забралами. «Только вы выжили?» — спросил резчик. Первая женщина нахмурилась. «У меня мало времени», — продолжил доруджиец. «Нам нужна ваша помощь. Эдуры атакуют».
«Эдуры?»
Резчик моргнул, затем кивнул.
«Мореходы, с которыми вы сражались, тисты Эдур. Они ищут что-то на этом острове, источник великого могущества, и мы бы не хотели, чтобы он попал к ним в руки. Почему вы должны нам помогать? Потому что если они завладеют этим предметом, Малозанской империи, вернее всего, наступит конец, как, впрочем, и всему остальному человечеству».
Обожженная женщина хихикнула, сорвалась в приступ кашля, от которого на губах у нее запузырилась алая пена. Оправилась она не сразу.
«Ах, молодость, молодость! Говоришь, все человечество, а почему ж не весь мир?»
«Трон тени здесь, на этом острове», — сказал резчик.
При этих словах долхонец чуть вздрогнул. Обожженная женщина часто закивала.
«Да-да-да, истинные слова. И является понимание потопом. Тисты Эдур, вышел флот на поиски, флот издалека. И вот нашли. Аманаса и Котельона вот-вот поставят на колени. Но что с того? Трон тени. Мы бились с Эдурами из-за него? Ах, какая потеря! Наши корабли, морпехи, сама моя жизнь за трон тени!»
Она вновь забилась в приступе кашля.
«Это не наша битва!» — прорычала вторая женщина. Мы и не хотели сражаться, но эти глупцы даже не думали вести переговоры, обменяться послами. Видит Худ, это не наш остров. Он не принадлежит Малазанской империи. Ищи помощи у других».
«Нет», — пророкотал Долхонец. Женщина удивленно обернулась.
«Мы же ясно высказали свою благодарность за то, что ты спас нам жизнь, путник. Но это никак не дает тебе права приказывать...»
«Нельзя отдавать трон Эдурам», — заявил человек по имени Путник. «Я не хочу претендовать на ваши права, капитан. Но парень не преувеличивает, когда описывает риски для империи и всего человечества. Нравится вам это или нет, но путь тени ныне аспектирован людьми», — добавил Долхонец и криво усмехнулся. «И нашей природе он вполне созвучен».
Усмешка исчезла.
«Эта битва наша. Вступим ли мы в нее сейчас или потом?»
«Ты утверждаешь, что эта битва идет во имя Малазанской империи?» — спросила капитан.
«Куда больше, чем можно вообразить», — отозвался путник.
Капитан взмахом руки подозвала одного из морпехов. «Гентур, выводи сюда остальных, но вруна оставь с ранеными. Взводом пересчитать стрелы. Хочу знать, что у нас осталось». Морпех по имени Гентур ослабил тетиву и скрылся в пещере. Вскоре появились новые солдаты. Всего 16 человек, если считать тех, что уже были снаружи. Резчик подошел к капитану.
«Среди вас есть носитель великой силы», —
прошептал он, бросив взгляд на обожженную женщину. Та как раз склонилась и сплевывала мутную кровь.
«Она чародейка?»
Капитан проследила за его взглядом и нахмурилась.
«Да, но она умирает. Сила, о которой...»
По воздуху разнесся далекий грохот. Резчик волчком крутанулся на месте.
«Снова напали! На этот раз с магией! За мной!»
Не оборачиваясь, доруджиец припустил назад по тропе. Позади он услышал тихую ругань, а потом капитан принялась выкрикивать приказы. Тропа вела прямо на двор, и последовавшим один за другим чародейским взрывом резчик заключил, что малазанский отряд без особого труда найдет место битвы. Ждать он их не станет. Там Апсалар и Дарист, и еще горстка необученных юных Тистеанди. У них нет защиты от чародейства. А у резчика есть. Он опрометью мчался в сумраке под деревьями, стараясь правой рукой удерживать на месте левую, но все равно каждый шаг болью пронзал плечо и грудь. Впереди показалась ближняя стена двора. В воздухе плясали разноцветные вспышки, врезались в стволы со всех сторон, багровые и пурпурные. Череда взрывов возросла, доносились они из двора. У арки Эдуров не было. Дурной знак. Резчик устремился внутрь. Движение справа привлекло его внимание, и доруджиец увидел еще один отряд эдуров, который поднимался по береговой тропе, в 60-ках шагов от него. «С этими придется разбираться малазанцам, и храни их, королева грез». Оказавшись в воротах, юноша впервые увидел, что происходит внутри. Четверо эдуров стояли спиной к нему в центре двора. Справа и слева от них ждали еще две дюжины воинов со скимитарами наготове. Волны чародейства катились от четверых, пульсировали, становились все сильнее, и каждая мчалась ракочущей грозовой тучей над каменными плитами, чтобы врезаться в Дариста, который стоял в одиночестве, а у ног его лежала мертвая или бесчувственная Апсалар. За ним же россыпью бездыханные тела, внуки Аномандра Рейка. Каким-то чудом Дарист все еще держал меч прямо, хотя в чудовищной ране на его груди виднелись окровавленные кости. Он стоял под ракочущими волнами, но не делал ни шага назад, хотя чары буквально рвали его на куски. Меч по имени Скорбь раскалился до бела, металл пел, тянул ужасную воющую ноту, которая становилась все громче, все пронзительнее с каждым мгновением.
«Бельмо!» — прошипел резчик. — Ты мне нужна! Сейчас же!
Тени взметнулись вокруг доруджийца, затем на камни двора приземлились 4 тяжелых лапы, и внезапно он почувствовал рядом огромную гончую.